Хвалите Господа с небес и пойте непрестанно.
Здравствуйте, братья и сестры! С вами передача «Возвращение к истокам». И сегодня мы вновь с вами встречаемся с отцом Владимиром Устиновым. Батюшка, благословите!
Благословение Господне да будет со всеми вами.
Я напомню, что отец Владимир – клирик храма Успения Божией Матери на Авизе и настоятель храма святителя Ермогена. К сожалению, сейчас прихожане потеряли помещение для храма. Владыка благословил, и батюшка готовит материалы, ищет помещение для храма, поэтому просим ваших молитв и участия. Кроме того, я напомню, что отец Владимир и иконописец, и мы с ним встречаемся с просьбой раскрыть нам тему иконопочитания и языка иконы, для того, чтобы мы с вами могли сами более глубоко понимать язык иконы. При нашем поклонении мы должны хорошо понимать, что изображено, что хотел нам сказать иконописец средством того или иного святого образа. И, конечно же, уметь ответить на те вопросы несведущих людей, которые искренне интересуются темой иконы иконопочитания, ну и ответить нашим оппонентам на те или иные вопросы.
Есть у нас несколько изображений традиционных Иисуса Христа. Первое, почитаем, конечно, Спас Нерукотворный. Историю происхождения этой иконы, наверное, многие и так знают. При жизни Иисуса Христа некий царь Эдесский Авгарь был болен проказой, он послал своего слугу, художника, сделать портрет. Вот он не сумел сделать портрет, но вот Христос тогда попросил плату, мылся, вытерся, и вот отпечаталось на полотенце, на платье изображение Христа. То есть, по нашему преданию, все-таки первую икону сделал сам Христос. Ну, Христа пишут опличным, без рук, поясной, ростовой. Суть этих икон, опять же, все в том же. Это свидетельство нам Боговоплощения Иисуса Христа, напоминание нам о вечной жизни, о нашем спасении, и дана эта икона нам в помощь для молитвы, в помощь нашей духовной жизни. Вот все-таки нужно понимать, что икона Иисуса Христа, она должна быть всегда главной и важной в домашнем иконостасе. Вот хотелось об этом поговорить. Часто приходится, просят осветить квартиру. Бываешь у кого-то дома. А где у вас иконочки? Вот. Ну и смотришь, в центре такого домашнего иконостасика может быть все что угодно. Какая-нибудь старинная бабушкина иконочка или какие-нибудь наши любимые почитаемые святые. Кто-то там любит святителя Николая. Или кто-то съездил на святое место, вот привез какую-то большую иконочку, такую яркую, красивую. Ну, хорошо, хорошо, что есть. Но все-таки нужно понимать, что кому мы молимся? Мы молимся Богу. Если даже мы обращаемся за молитвами к святым, в этих молитвах мы говорим святителю, допустим, «Отче Николай, моли Бога о нас». Мы просим святых вместе с нами помолиться Богу. В центре должна быть икона Иисуса Христа. Это должно быть всегда центром нашей жизни. Это смысл нашей духовной жизни. Даже если эта иконочка пусть будет и небольшая, и незначительная, но все-таки она должна занимать центральное место. Не столь важно, будет это Спас Нерукотворный, будет ли это Спас-Вседержитель. Дело не в названии. Собственно, это все имена Божии. Действительно, мы знаем, что да, Бог Вседержитель, Всеведущий, Всемогущий. На иконе это все есть. Если, допустим, ну вот греческие особенно иконы очень хорошо это изображают. У них у Иисуса Христа такие большие открытые глаза. Всевидящий Бог, Он действительно все видит. Вот, допустим, в куполе вот, в Московском Кремле, не помню, вот в каком храме, в куполе есть такой Христос Пантократор, то есть Вседержитель. У него такие мощные руки сделаны, взгляд такой сильнейший. Вот действительно, Он с купола видит всех нас. И вот это вот реальное ощущение, что да, вот над нами Бог, который видит душу каждого человека, вот эти такие руки, они скорее даже какого-то пахаря или кузнеца такого напоминают. Действительно, рождается вот реально живое чувство, что Бог, Он содержит всю эту вселенную в своей ладони. Он действительно Вседержитель. Вот такие вещи могут показаться с первого раза такими какими-то грубыми или не вполне соответствующими пропорциями. Они говорят, опять же, являются символами, которые открывает нам самого Бога, Его бытие, имена, кто такой Бог, да, вот Он Вседержитель. И важно это, опять же, вот эта вся символика, и лично для каждого человека, для каждой своей молитвы. Вот, вы встаете дома на молитвочку, кому вы молитесь? Вы к Христу, к Богу обращаетесь, вот этому всевидящему, всемогущему. Поместите туда вот эту иконочку Христа, пусть это будет там Спас Нерукотворный или Вседержитель. Первая мысль на молитве – вы стоите перед Богом, который все ваши мысли, все насквозь видит. Вы Богу открыты полностью. Вот это первое, что должно родиться на молитве – открытость Богу. И мы обращаемся к Богу, который и так прекрасно все знает о нас. Вот. От этого начинает рождаться наша чистая, внимательная молитва. Дальше мы начинаем свое молитвословие, обращаясь к Богу. И икона, конечно же, является внешней такой помощью дана нам, вот этой молитве.
Батюшка, всегда и в храме мы видим с правой стороны образ Иисуса Христа, да, нашего Спасителя, с левой стороны всегда образ Богородицы. И я говорю, что люди несведущие спрашивают, сколько же у вас Божьих матерей, потому что названий очень много икон. Вот вы сказали, что более 200. И, конечно же, здесь и глубокая, опять же, духовная основа, духовный смысл иконы каждой. И интереснейшая история, наполненная историческими событиями и чудесами, да, от икон Божьей Матери.
Да, но скорее вот такие вопросы, по крайней мере, мне задают, это те люди, которые, ну, как-то негативно настроены к церкви и хотят вот как-то так вот подковырнуть нас, задеть. Конечно же, любой человек, который хоть ну сколько-то пытается даже разобраться в нашей церковной жизни, легко понять, что мы имеем одну Богородицу, одну Божью Матерь, у которой может быть много разных изображений, икон, которые где-то когда-то прославились какими-то чудесами. И по месту тех чудес названа вот эта икона. Все это, по крайней мере, все церковные люди, это даже самые уж необразованные, прекрасно знают. И тут как-то даже вот такие вот шуточки, подковырки как-то даже ну, слишком уж примитивно звучат. Если уж вы хотите нас как-то в чем-то упрекнуть, то, господа сектанты или кто, постарайтесь немножечко помудрее, поглубже. Вот, все-таки это слишком примитивно, и на такие вещи просто неохота вообще никак отвечать. Вот. А Богородица, да, действительно, это икона особо чтимая, которая по преданию, опять же, была написана апостолом Лукой, хотя у нас сейчас многие наши ученые сомневаются в этом. Ну, есть церковное предание, что апостол Лука был врачом и художником, и первые иконы именно он написал, и от него дошли до нас вот основные изображения Казанской, Владимирской, Богородицы Смоленской, Дигидрия. Вот это иконочки, которые благословила сама Богородица. Благодать Божия будет с этим изображением, с этим образом. Поэтому иконы Богородицы очень чтимые во всей православной церкви во все века. Почему же это почитание происходит? Ну, опять же, это объясняется самой простой, главной заповедью – любить Бога, любить ближнего. Почему мы почитаем Богородицу? Ну, что значит почитаем? Потому что православный люд любит Богородицу, знает, что это Матерь Божия, она и наша Матерь, что она наша заступница. И сколько чудес и заступлений было, и таких великих, как заступление Богородицы, великое стояние татаро-монгол на реке Угре, да, когда явилась Богородица с великим воинством, заступалась. То есть, когда Богородица спасала всю страну, или там в той же Греции почитание покрова Богородицы, оттуда этот праздник пришел к нам, где Богородица вот явила свое заступление. Был крестный ход вокруг вот этой Влахернской церкви, там учили пояс Богородицы в Босфор, и поднялась такая страшная буря, где корабли все разметало. Вот. То есть, вот, где такие явные чудеса были, спасающие целую страну, и в то же время Богородица, она видит горе каждого, и, наверное, каждый православный христианин может какое-то вот свое такое маленькое чудо рассказать, когда ему Богородица являлась такой вот помощницей, утешительницей, целительницей, и лично в его какой-то беде, болезни. И таких чудес, ну, очень много. Поэтому и икон Богородиц у нас почитаемых, которые канонизированы и почитаются всей церковью, множество. Это свидетельствует о реальности заступничества Богородицы. Этого бы не было, если бы не было в течение многих веков столько чудес. То есть каждая икона говорит о каком-то явном проявлении милости Богородицы к нам, ее заступлении. Только тогда и икона называется чудотворной.
Матушка, образ Божьей Матери классическая с Богомладенцем, с Иисусом Христом на руках, да? Они по-разному изображаются, но это вот традиционное изображение Богородицы с Иисусом Христом, младенцем. Но при этом мы знаем и икону Божьей Матери умиления со скрещенными на груди руками, и семистрельную, когда изображены семь стрел, впивающиеся в грудь Божьей Матери из-за грехов человеческих, да? Мы знаем образ Божьей Матери Калужская, когда она еще ожидает младенца Иисуса Христа. И она держит Святой Евангелие, ее состояние беременности сопровождается Словом Божьим, которому она внимает. Такие разные изображения Божьей Матери. Но есть определенная символика, которая сопровождает любое изображение Божьей Матери. Вот расскажите, пожалуйста, об этом.
Начнем с того, что все-таки Богородица правильно, канонически, она должна изображаться всегда с Иисусом Христом. Вот то главное, что произошло в жизни Богородицы, то, что через нее воплотился Бог. Она как дала свое тело для воплощения Бога. Вот это ее главный подвиг. То есть на иконе, изображая святого, изображается его святая жизнь. Если мученик, значит, он понес какой-то мученический подвиг, изображение с крестом в красных облачениях, то есть подчеркивается его тот подвиг, который он жил. Вот главное у Богородицы это вот то, что она послужила Боговоплощению. И вот это изображение с младенцем Иисусом Христом как раз и называется умилением. Не то изображение, где Богородица одна со скрещенными руками, радуйся, невеста, не невестная, так вот в небе так бывает написано. Вот именно Илиуса по-гречески, умиление, это то, где Богородица изображается с Христом. Ну, традиционно это наша вот Богородица Владимирская, Тихвинская. Вот это вот традиционное. Традиционное и правильное изображение. Конечно, можно, не запрещено, по крайней мере, изображать Богородицу одну, но все-таки это уже, можно сказать, немножечко ущербно, богословски ущербное такое изображение. Вот. Хотя вполне достойное. У Богородицы, конечно же, тоже есть у иконы Богородицы своя символика обязательно. Первое, значит, она изображается с младенцем Христом. Обязательно три звезды на плечах Богородицы, символизирующие преснодевство. То есть, когда мы видим прекрасные картины там эпохи Ренессанса Богородицы, конечно, это хорошие картины, но назвать это иконой или назвать это Богородицей, ну, язык не поворачивается. Это просто какие-то женщины с младенцами.
Счастливая мама в жизни с младенцем. Да,
да. А вот то, что на иконе должно изображено, это то, что Богородица до Рождества, в Рождестве, по Рождестве Дева. Символика. Это обязательно должна присутствовать. То, что это Рождество не было таким, как у нас. Часто смущают написание у Богородицы. Греческие буквы стоят, так осталась греческая традиция написания Богородицы, Мать Бога. Пытаются это как-то все время по-русски прочитать, не пытайтесь. Это сокращение титулы греческие на греческом языке, которые на русский язык переводится Мать Бога. И значит, изображение с младенцем Христом, очень важно положение тел. Оно бывает разнообразное, но всегда видно, что в иконе происходит некий диалог, направленность взглядов. Вот, допустим, Казанская Богородица, где Христос, несмотря что он младенец, он изображается таким телом, достаточно прямое, благословляющий жест. То есть изображается младенец Христос, где подчеркивается его божество. Богородица склоняется к нему, рука Богородицы простерта к нему, это молитвенный жест, то То есть вот она сама вся к нему так вот направлена, а Христос уже направлен взглядом к нам. Он всевидящий Бог, несмотря что он младенец, он всевидящий Бог, который благословляет уже нас. Богородица Владимирская, где вот тоже вся икона показывает очень хорошо даже уже и человеческие некоторые такие чувства. Да, вот этот младенец, который у меня на руках, приник к матери, но это вот она, Богородица, прекрасно знает пророчество о нем, что это вот тот самый муж скорбей, который будет избит, унижен, повешен на кресте, которому суждено умереть за свой народ. И вот это вот удивительно, как передано в этой иконе, где и символами, и сама икона вот передается вот это ветхозаветное пророчество о Христе. Ну вот у нас в студии иконочка, перед нами Иерусалимская икона Богородицы, где вот Христос, он так восседает царственно, как бы на престоле, то есть вот из облачения Богородицы, подобие престола, в руке Христа символ царской власти, держава, то, что это Бог, он имеет царственную власть, и Христос, он явился как пророк, царь и человек. В этой иконочке как раз показывается его человечность, его царская власть и его божество. Нимб, и в нимбе всегда у Христа крест с надписью «Всегда сущий». Тоже вот у многих недоумение, что у Христа, что за буквы стоят в нимбе. То есть, опять же, не нужно пытаться по-русски прочитать, это не славянские буквы, тем более грешат этим старообрядцы, где греческие буквы превратились в русский, там превратилась там в «от», почему-то греческая буква. Эта надпись расшифровывается как «всегда сущий». «Всегда сущий», то есть Бог открылся, вот как говорит о себе в купении Моисею, «Я есмь сущий Иегова». Да, то есть вот это вот мы пишем в нимбе Христа, то, что вот тот Бог, который открывался тогда в купении Моисею, вот он же, его природа, воплотилась здесь сейчас в Иисусе Христе. Это личная, вторая личность того же Бога, который открывался тогда в Ветхом Завете. И вот в этой Иерусалимской иконочке вот эти все три символа явлены. Показана человеческая природа Христа, мы видим самого Христа написанного, его царственная власть, и его божество. То есть, опять же, это связано с евангельским повествованием о принесении волхвами даров Христу, ладом, смирно и золото, как человеку, как царю и Богу. То есть, то служение, которое Христос уже понес в своей жизни. Вот таким образом можно взять любую иконочку Богородицы, ну, не только, вот, и как-то вот ее попробовать так расшифровать. Конечно, можно было бы затронуть еще иконы праздников. Отдельная тема, и вот так вот можно буквально прочитать икону способом, как мы вот говорили, о иконе Богородицы, где в одной иконе умещается целый текст, евангельский или ветхозаветный, и там очень интересно, символично изображается какое-то такое событие, и каждый знак имеет свое определенное назначение. Можно посоветовать для чтения очень хороший, серьезный труд Павел Флоренский. Его работа «Иконостас» называется, очень такая серьезная, догматически разработанная, интересная. Есть еще несколько статей Павла Флоренского, в первую очередь. Князь Евгений Трубецкой. Тоже очень интересная личность, вот, несмотря на то, что он принадлежал к такому философскому течению, как софианство. Тем не менее, вот его мысль в такой работе, как «Умозрение в красках», она удерживается в рамках православия. И, на мой взгляд, вот как раз именно его-то икона и удержала. Вот если там Сергий Соловьев, философ наш интересный, но вот все-таки у него есть такие вещи, которые противоречат в чем-то православию, то вот у Евгения Трубецкого мысль, она вполне православная, и я бы всем посоветовал почитать. Очень хорошие. Из современников есть инок Григорий Круг. Тоже человек получил хорошее академическое образование художественное, потом эмигрировал за границу, принял монашество. Ну, вот у него хорошая книжечка «Мысли об иконе». Есть, можно назвать это учебником, Успенского Богословие иконы – тоже очень хороший, серьезный труд. Весь стоит книга, начиная с истоков до современности. Вот эту литературу можно было посоветовать. Конечно же, в данной передаче у нас нет возможности прочитать целую книгу.
Да, это целая серия лекций должна быть. Конечно же, мы должны знать и прочитать и об устроении иконостасов в храме, и как обустроить свой красный угол в доме. Батюшка, вы только затронули немножечко эту тему, чтобы действительно мы жили по традициям благочестивых наших предков, да, не нарушали ее. Это важно. И традиции написания праздничных икон, то, что вы говорили, конечно, мы должны это все понимать. Но вот что бы хотелось в рамках нашей передачи, вот именно цикла возвращения к истокам, каким истокам еще, вот говоря о иконе, хотелось бы нас вернуть?
Часто мы много говорим о некоторых негативах, которые существуют в нашей церкви, в нашем обществе. Но вот знаете, закончить бы хотелось чем-то таким оптимистичным. Все-таки за последние годы, на мой взгляд, наша в целом ситуация с написанием икон стала гораздо лучше. Все-таки очень много хороших художников, имеющих хорошее образование, пришли к Богу, стали верующими людьми. При монастырях, как правило, создаются иконописные артели целые. Те люди, которые, даже не имея художественного образования, раньше начали заниматься иконой, сейчас уже набрали опыт. И у нас сейчас все-таки ситуация в этом плане становится гораздо лучше. Требования даже к иконописцам людей, которые заказывают иконы, стали гораздо серьезнее. То есть люди спрашивают вот конкретно, какого стиля икона, а вот это вот что означает, вот мне нужно в таком-то стиле иконочку написать. В общем-то, видно, что наша воцерковленная часть общества, она все-таки имеет такой серьезный, хороший духовный рост, и отсюда рождается духовный вкус. И это говорит не столько об эстетическом воспитании, а все-таки о хорошей духовной жизни. Если человек с меня требуют хорошую иконочку, каноническую, чтобы было написано, все-таки это значит, человек уже что-то читал, знает, слышал о богословии, о понимании вообще иконы, назначении ее, и как-то это он применяет лично к себе. У него есть хоть какая-то аскетическая жизнь, он молится. И вот эти требования ко мне меня очень радуют. Не всегда бывает, стесняются люди, ну так, с батюшки что-то потребовать. Но на самом деле это для меня, ну, как бальзам на душу. И если человек вот действительно что-то знает, мыслит, чувствует икону, это говорит о его какой-то духовной жизни. Она и есть. И эта жизнь, вот эти знания не пройдут даром. Это человеку принесет духовную пользу.
Батюшка, спасибо Господи за такие интересные встречи. Итак, мы благодарим, дорогие друзья, отца Владимира Устинова и ждем его вновь. Потому что батюшка, конечно же, еще не сказал о традиции нашей уральской иконописи. Да, вот хотелось бы услышать, потому что у нас есть музей Невьянской иконы, но было бы здорово услышать от священника иконописца вот об этой традиции. И, конечно же, батюшка, мы просим вас рассказать о вашем приходе именно к этому служению. Может быть, вы поделитесь моментами встречи вашей личной с иконой и с теми святыми, которых вы написали или пишете.
Что же, давайте еще встретимся, и надеюсь, наши беседы принесут пользу. Спасибо себе, Господи, с Богом.
Хвалите сон бесплодный.